прошлой беседе мы говорили о тех гонениях, которые переносил народ Божий в нашей стране. Это разгоны богослужений, аресты, обыски. Но кроме таких открытых гонений, власти еще работали скрытно против нашего братства. Очень часто они вызывали верующих на беседы. Вот однажды был вызван брат, который недавно только уверовал. Пригласили его в милицию. Но прежде чем пойти, он зашел к одному старцу и рассказал ему, что его вызывают. Старец ему говорит: «На колени молиться». И они помолились, и потом старец ему посоветовал: «Если будут спрашивать о себе, можешь говорить. Если будут спрашивать о других, ничего не говори». И вот когда брат пришел в милицию, его усадили, вежливо с ним там поговорили, потом положили перед ним фотографию, там было несколько братьев, это в Кривом Роге было, и спрашивают его: «Кто начинает собрание?» Брат молчит. Они опять ходят вокруг него. «Кто начинает собрание? Этот, этот или этот? Ткни пальцем!» Брат говорит: «Я не начинаю». А ему говорят: «Про тебя нам скажут другие. Ты скажи нам, кто начинает. Вот вы сидите, собрались, сидите». Кто-то встает и начинает богослужение. А это ж начинает пресвитер. Вот им хотелось узнать, кто в этой церкви является пресвитером. Очень часто склоняли молодежь на сотрудничество с органами КГБ. Например, одну сестру, она училась в техникуме, вызвали в КГБ и стали склонять на сотрудничество, чтобы она доносила, кто приезжает в эту церковь. Она говорит: «Год тому назад я дала обещание Богу служить с чистой совестью. Двум господам я служить не могу». КГБист рассердился, кричит: «Ты что, страдать захотела? Мы тебя посадим, но не за веру». Сестра очень молилась, чтобы Господь помог ей еще немного духовно укрепиться, и так и случилось. Она еще пожила в церкви, занималась с детьми, потом была арестована и отбывала срок заключения. Мы в то время и фотографии-то опасались хранить, потому что по фотографиям потом определяли, кто крещение совершил, или бракосочетание, или еще что-то. И вот одну сестру однажды, когда она пришла на работу, секретарь ей говорит: «Иди по такому-то адресу, тебя вызывают». Сестра спрашивает: «А что там?» «Да не знаю». Вот она идет, и когда зашла в кабинет, открыла двери, видит, сидит там сотрудник КГБ, который руководил разгонами богослужений в их городе. Она так взмолилась внутренне Господу, чтобы Господь сохранил ее от предательства. Он тоже очень вежливо с ней заговорил, как дела на работе, как дома, может, в чем-то нуждается, а потом положил перед ней фотографию. Спрашивает: «Ты знаешь, кто это?» Она говорит: «Знаю». «Кто?» «Это наш начальник отдела кадров». Сотрудник очень рассердился, раскричался: «Я тебе покажу начальника отдела кадров, я тебе этого не прощу», и выгнал ее. Когда она возвращалась на работу, стала размышлять, а что ж он так на нее кричал, а кто ж был на фотографии? И вспомнила, что это был один служитель. Он так был похож на их начальника отдела кадров, что она в первый момент даже это не поняла. Вот так она молилась, и Господь сохранил ее от предательства и от обмана. В Библии написано, чтобы мы не заботились о том, что говорить, когда нас будут в органы власти вводить. Господь сам положит на сердце, что сказать. Часто вызывали и просто лили грязь на наших служителей. Вот однажды одна сестра-печатница, она уже, когда вышла на свободу, тяжело заболела. Ее положили в больницу. И то, значит, вчера ее положили, а сегодня утром уже сотрудник КГБ, это был, в общем-то, сотрудник в чине генерала из Москвы, приезжает к ней на юг Украины в больницу. Ее приглашают в ординаторскую, а он ее когда-то вел допросы, когда она была арестована. И вот он снова стал с ней беседовать. Она не хотела с ним разговаривать. И вот он начал так: «Вы хорошо работали, вы много работали, вы честно работали, но вы оказались обмануты. Посмотри, как вы живете. Я вас всех объехал. Вы разве живете? Вы существуете. У тебя разве дом? У тебя сарай. А ваши братья, члены совета церквей, отстроили себе коттеджи. Но сестра ему сказала: «Именем Господа Иисуса Христа запрещаю вам лить грязь на моих братьев, не принимаю поношения на моих братьев». И таким образом прекратила этот разговор. Но очень часто вот таким образом как раз сотрудники КГБ подрывали авторитет наших служителей. Однажды Виктора Кузьмича Мошу сотрудник КГБ посадил в машину «Волга» и 20 часа лил грязь на Геннадия Константиновича Крючкова. В конце концов Виктор Кузьмич ему сказал: «Ну, если вы понимаете, что Геннадий Константинович так неправильно ведет работу, так встаньте на его место и ведите работу вы». Он рассердился: «Я тебя не склоняю на сотрудничество, почему ты меня склоняешь на сотрудничество?» Хорошо, если братья занимали такую правильную позицию, но бывали случаи, когда действительно в церкви вот после таких разговоров с КГБ начинали сеять других сомнения в верности наших служителей. Как-то одного брата в КГБ вызвали, вернее, он в КГБ не ходил, когда его вызывали, а получилось так, что он на работе, братья вообще отказывались беседовать с сотрудниками КГБ. И вот брат водителем работал, ему говорят, когда он на работу пришел: «Иди в райисполком, там какого-то депутата нужно в город увезти». А он пошел. Когда приходит, там его увидели: «Подождите немного». Ну, потом зазывают в кабинет. А там сотрудник КГБ. Обычно они закрывают изнутри дверь на замок. И вот он начал с ним беседовать. Сначала с шума, с такого крика: «Мы знаем, что ты пишешь ходатайство». А этот брат обычно ставил свой адрес под ходатайством, чтобы ответы на его адрес присылали. «Ты знаешь, что тебе за это будет? А еще мы знаем, что ты занимаешься с подростками. За это тебе еще больше будет». Ну, покричал, покричал, потом немножко сбавил голос. «А вот ваши братья не такие уже теперь верные, как были раньше. Вот называют фамилию одного служителя. Он в Германию поехал. И он не вернется оттуда». А брат всю эту беседу молчал, а тут, когда стали говорить, что служитель не вернется из Германии, он тоже это ему как-то возмутило, он стал отвечать: «Вернется». Ну, а сотрудник КГБ, конечно, обрадовался, что с ним заговорили, и стал доказывать: «Не вернется, вот увидишь, не вернется». Ну и в конце беседы говорит ему: «Ладно, пиши ходатайство, занимайся с детьми, только вернешься в церковь и скажи, что братья-то служители уже не такие верные, как раньше были». И бывали случаи, когда действительно эту клевету распространяли. В одной местности тоже прокурор служителей вызвал и стал говорить им: «Что вы слушаете этого Крючкова? Вы его видели? Почему он скрывается?» Ну и потом открыл Библию и стал им читать места Священного Писания о том, что верующие должны покоряться властям. Ну, такую тоже хотел смущение посеять в сердце братьев. А брат сидел, слушал, а потом ему вспомнилось место из Псалма 49, где написано, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. И брат успокоился: значит, мы на верном пути. Очень часто искали среди наших родственников тех, кого можно было бы склонить на сотрудничество. Мне одна сестра как-то рассказывала, ее дядя был служителем церкви. Она неверующая. Ее вызывают на работе в отдел кадров. Там все начальство собралось. Начали ее спрашивать о здоровье, не нуждается ли она в материальной помощи, не нужна ли ей путевка на курорт. А потом все вышли, и остался один человек. Он закрыл кабинет изнутри на ключ и предъявил ей удостоверение сотрудника КГБ. И потом начал рассказывать, куда она вчера ходила, во сколько ушла, во сколько пришла, во что была одета. Она говорит: «Вы знаете, как мне стало страшно. Значит, за каждым моим шагом следят. А потом он ее стал уговаривать, чтобы она покаялась, приняла крещение и все им доносила. Она же родственница, ей служитель будет больше доверять, она будет больше знать и будет им больше рассказывать. Я не помню уже, что она там с ним, как расписалась, дала подписку или нет, но однажды ее вызвал опять этот сотрудник и достает фотографии, показывает одну, был такой, не был, другую, был, не был. А потом показал ей фотографию одного брата, который действительно бывал, был там, просто ее дядя с ним к ней даже приходил. Но она неверующая, она тоже говорит, не был. А сотрудник КГБ говорит, как это не был? Вот тогда-то и тогда-то он у вас был. Но получается, видимо, они слишком поздно узнали, когда он был. Им нужно было бы раньше узнать, потому что этот брат был на нелегальном, его искали, хотели арестовать. Искали и со стороны подсылали людей, которые бы покаялись. В Тамбове был арестован служитель. И вот в зоне с ним познакомился один заключенный и стал интересоваться верой в Бога. Брат ему много рассказывал. И его, этого заключенного, вызвали. Органы, они увидели, что он так в близких отношениях с верующим. И предложили ему, что его отправят на химию в тот город, откуда этот служитель. Он будет посещать собрания, служитель же о нем напишет домой, к нему будут там хорошо относиться, ему будут доверять, и чтобы он доносил. Позже этот предатель покаялся, он рассказал, что от него требовали. Он должен был доносить все, кто с кем дружит, кто с кем в ссоре, о чем говорят после собрания, о чем проповедуют, кто во что одет, кто ходит на дискотеку или в кино. Это им нужно было тоже знать, чтобы потом таких вызывать и шантажировать. Вот ты ходил, если не хочешь, чтобы в церкви узнали, значит, на нас работай. И даже его просили узнать адреса там интересующих их братьев, как расположены комнаты в этих квартирах, и сделать отпечатки ключей от этих квартир. По-видимому, позже там потом ставили подслушиватели. Ну, такую тайную работу проводили. И очень важно было, чтобы обо всем, о всех таких вызовах рассказывали церкви. Как-то один брат рассказывал, что его родственница ходила на молодежную, уже была близка к покаянию, и вдруг резко перестала ходить. И только вот теперь в годы свободы она рассказала, что ее вызвали в КГБ, склоняли на сотрудничество, предупреждали, чтобы она никому об этом не сказала, и она предателем не хотела быть, а рассказать тоже побоялась и перестала ходить на собрания. И в армии такие случаи бывали. Как-то одного брата, когда он отказался принимать присягу, его долго уговаривали и уговорили не принимать присягу, а просто расписаться, как будто принял. Он расписался, лишь бы от него отвязались. Теперь они увидели, что его можно уговорить. Теперь сотрудники КГБ стали его склонять на сотрудничество. Ему будут давать увольнение, он будет посещать поместную церковь и все доносить, кто там служение совершает, кто с детьми занимается. Ну и он дал эту подписку. Ну, надеялся, что когда из армии вернется, все опять встанет на свои места. Но его, когда демобилизовывали, сказали, что с тобой там еще встретятся. Вот он вернулся и перестал ходить на собрания. Молодежь так за него переживала. Они ж молились эти 2 года о нем, ждали его, а теперь он не ходит в собрания. И когда в эту церковь приехал один служитель, они попросили его побеседовать с этим братом, и он побеседовал. Несколько часов длилась беседа, и тот молодой брат все открыл. Служитель ему посоветовал обо всем рассказать церкви и готовиться идти в тюрьму, отказаться от всякого сотрудничества, написать в КГБ, что он не будет сотрудничать, и готовиться идти в тюрьму. Ну, он церкви все рассказал и решили, что не надо писать в КГБ, потому что никто его не приезжает к нему, никто с ним не беседует. И так спокойно жизнь его длилась до дня его брака. После свадьбы на другой день приехали сотрудники КГБ как раз такой момент, когда человек немножко расслабился. Но Бог помог этому брату отказаться и так разрушил планы властей. Такие трудности переживал народ Божий. Порой это, может, было еще труднее, чем находиться в заключении. В одной церкви несколько служителей были арестованы, одного оставили на свободе. Это всегда подозрительно. Почему те в заключении, а ты на свободе? И в течение 2 лет, каждые 2 недели, кажется, к нему приезжал на работу сотрудник КГБ. Когда он работал во 2-ю смену, он к нему приезжал и проводил беседы. И несмотря на то, что этот брат все открывал церкви, он постоянно все снова и снова приезжал. Позже выяснилось, что этих братьев в заключении сумели сломить и договориться как бы с ними, что они согласны, чтобы церковь зарегистрировалась. Но теперь, если через этих братьев встанет вопрос о регистрации, это будет как-то слишком бросаться в глаза. Поэтому они настаивали, чтобы вот этот брат, оставшийся на свободе, чтобы он склонил церковь на регистрацию. Но он сказал, что «я не хочу, чтобы моих детей упрекали, что их отец был предателем», и отказался от этого. Тогда ему сказали: «ты забыл, с кем имеешь дело, мы тебя посадим, только не как верующего, а по работе». Вот пришли, сделали дома обыск, ну просто они не нашли чего-то, к чему можно было придраться. И потом вдруг оставляют его в покое. Позже брат узнает, что этого сотрудника КГБ, который в течение 2 лет просто мучил его, уволили с работы за пьянку. Так Господь заступился за эту семью. Ему и квартиру обещали хорошую, в лучшем районе города, и очень много благ, но он не согласился на сотрудничество. Ну и очень много пережили дети, именно когда вставал вопрос об отнятии их у родителей. Обычно этому предшествовали статьи в газете, а потом уже суд устраивали и лишали родителей родительских прав. Ну, например, когда был в Кулунде суд над Николаем Кузьмичем Хмара и Василием Хмара и феоктистом Ивановичем Субботиным, то там на суде вынесли такое решение лишить их родительских прав. Уже после смерти Николая Хмары, после его убийства, судили его жену и тоже вынесли решение лишить родительских прав и определили, чтобы всех этих детей отправить в интернат. У брата Василия успели забрать в интернат детей, у брата Николая нет, потому что потом его реабилитировали, и детей вернули, и потом вернули детей брата Василия. Поэтому часто семьи вынуждены были, когда такие решения выносились, менять место жительства, переезжать куда-то или просто скрывать своих детей, прятать какое-то время, чтобы их не забрали. И таких случаев было много. Когда сначала в газете писали, учителя там начинали говорить, соседи подписывались, и потом состоялся суд, и у родителей забирали детей. Я сейчас в сентябре была в Мерефи на Украине, там отмечали 45-летний юбилей братства, и на этом юбилее была дочка Надежды Слободы, вот эта Шура. И она тоже рассказывала, как их у мамы забрали. Это было зимой 65-го года. Они катались на санках, две девочки, эти старшие, Галя и Шура. Их позвали там в управление колхоза, в контору, и попросили, чтобы они что-нибудь спели. И они там спели христианский гимн. Такой тогда пели: «руки грешники подняли на Христа Спасителя». И вот когда эти услышали, начальствующие, что девочки поют христианский гимн, но они, видимо, хорошо пели. И стали начальники сильно возмущаться. Мало того, что мама в Бога верит, еще детей научили. И тоже состоялся суд, и постановили детей забрать в детдом, отправить в интернат. И вот этих старших девочек, им было 9 и 11 лет, в 66-м году отправили в интернат. Шура рассказывала, как из них хотели сделать артисток, чтобы они на сцене выступали. Но вот Господь их сохранил там. Им было очень трудно, им хотелось домой. Их забрали, когда мамы даже дома не было. Она как раз в другой поселок уехала, и их увезли в интернат. Ну а потом состоялся суд, их маму арестовали, осудили на 4 года. И в 70-м году у отца забрали 3 младших детей. Павлику было 5 лет, когда это случилось. Вот этому Коле на суде судья задал вопрос, есть ли Бог. Он ответил, что Бог есть. И вот за это их увезли в интернат. Они несколько раз оттуда пытались убегать. Но сразу, вот когда и старшие девочки убегали, сразу же приезжала милиция, и их возвращали. Даже на каникулы их не отпускали домой. Когда родители писали им письма, письма им не отдавали. Когда мама приезжала, чтобы с ними там в интернате встретиться, то вызывал директор милицию или еще как-то мешал встретиться. Но потом, правда, случилось у директора несчастье. Его сын, закончив 10 класс, поехал поступать в институт. И на автобусной остановке на него наехал автобус, и он... погиб. И потом, когда мама приехала к детям, то директор ее вызвал и говорит, ты, наверное, теперь злорадствуешь, что вот у меня сын погиб. Но она ему сказала, нет, я плачу о вашем сыне, потому что ваш сын, не увидев света, ушел во тьму. Ну, потому что он погиб, он неверующим был. Но после этого ей хоть не препятствовали встретиться с детьми. Люся, вот эта девочка, она рассказывала, как однажды они с Колей, уже они когда заканчивали 8 классов, уезжали домой. И вот тут уже они остались втроем, и с Колей решили сбежать на зимние каникулы домой. Им так хотелось побыть дома. Интернат был за 90 километров от дома. Нужно было 7 километров идти пешком от интерната до автобуса, потом ехать на автобусе на маршрутном, но он не часто ходил там, может, раз в день всего, потом еще 7 километров до своей деревни идти пешком. И вот они идут, по полю там бежали, из интерната сбежали когда, а по дороге увидели, что едет детдомовская машина. Они испугались, что их сейчас возвратят в детдом, и спрятались там где-то. Пока прятались, ушел автобус, в котором им нужно было ехать, и они потом добирались на попутки. И они всю дорогу молились, чтобы Бог позволил им побыть дома, потому что вот раньше всегда их назад возвращали. И Бог услышал их молитву, они побыли каникулы дома. А потом, когда вернулись в интернат, директор Колю вызвал и сильно на него кричал, что вашу маму нужно еще на 5 лет в тюрьму посадить. Но после этого их хотя бы на каникулы пускали домой. Так они и выросли все в интернате. Но самое главное и удивительное, что эти 5 детей все являются членами церкви. Они все живы и все трудятся. Бог сохранил, хотя мама рано у них умерла, хотя вот так трудно им там было все эти издевательства терпеть, все это атеистическое воспитание, но тот росток веры, вот то семя, которое мама посеяла в них, оно дало добрые всходы. Это вот такой случай, когда 5 детей забрали. Бывали случаи, когда 1-2 забирали. Бывали, когда хотели забрать, но Бог вступался. Я один такой случай хочу рассказать. Это было в Давлеканово, в Башкирии. Там есть, ну он уже отошел в вечность, брат Готман Леонгард Генрихович. Его 4 судили, у него 5 детей. Вот когда он очередной раз находился в заключении, возбудили дело, чтобы его 5 детей отправить в интернат. И еще там была одна семья Зименс, у которых тоже 5 детей было, и их отправить. В общем, в церкви хотели забрать 10 детей. Естественно, это было очень большое переживание. Церковь в посте была, молились. И вот одной сестре ночью, как бы сон приснился, или как сказать, открылось место, это Захария 8, кажется, глава, там есть такое место, что ваш пост там в 15-й день, в какой, обратится в радость. И она пришла в церковь и сказала, Бог услышал нас, детей не заберут, наш пост обратится в радость. И так получилось, что директор школы, который повез документы в город на оформление, чтобы детей забрали, когда он заходил в кабинет, где нужно было вот это оформлять, на пороге он упал и скончался. А прокурор, который возбудил дело об отнятии детей, он сгорел в собственном доме в пьяном виде. Господь действительно заступился за этих детей. Потом к этому брату Леонгарду Генриховичу в тюрьму, в заключение приехал КГБист и спрашивал, как он на это смотрит. Он говорит, как смотрю, а так как есть. Бог вступился за моих детей. И примерно полгода вообще не приходили больше разгонять их в богослужениях, там сильные гонения были. И позже, если только вопрос касался детей, стоило верующим назвать фамилию того прокурора и того директора школы, как сразу все стихало. Больше вопросов об отнятии детей там не поднимали. Но это не единичный случай, когда Бог так явно вмешивался и заступался.